Здравствуйте, с вами очередной выпуск программы «О земном и о небесном». И сегодня мы, как обещали, продолжим нашу интересную тему вместе с Владыкой, обсуждаем изменения Конституции. Владыка, мы решили обсудить не только изменения людских законов, но и изменения законов церковных. Вот скажите нам, пожалуйста, вообще церковные законы могут меняться? Если да, то какие и почему это происходит?
Юля, вот прежде всего я хотел бы сказать, что церковные законы – это тоже людские законы. Потому что проистекают эти законы из одного лишь только и важного обоснования. Они распространяются на человека и существуют для человека. И в этом очень важное основное правило церковного закона. Не человек для субботы, для закона, а суббота для человека, закон для человека. Закон — это то самое, в некоторых случаях, орудие, в некоторых случаях — высокое ограждение, а в некоторых случаях — и широкое поле, которое дают человеку возможность сохранить свою жизнь. Или, правильно сказать, помогая сохранить свою жизнь. Именно в связи с местоположением человека определяются законы. Они носят как неизменяемый характер, ну, к примеру, заповеди. Вот если заповедь говорит «не убий», «не укради», «почитай родителей», и поклоняясь истинному Богу, то никакие обстоятельства в жизни не могут отменить эту заповедь. И любое преступление перед этой заповедью будет преступлением перед законом Божьим. Но есть законы, которые появляются в связи, скажем так, говоря языком современным, с геолокационным местом пребывания человека. Вот сегодня ты находишься в мореплавании, а идет пост. А твое мореплавание задержалось, не прибыл вовремя твой корабль на пристань. А уже на корабле ничего не осталось, только вот можно рыбку поймать за бортом и съесть. А Великим постом рыбу есть нельзя. И хотя и закон и говорит, установленный церковным правилом, что Великий пост не вкушаем рыбы, однако же в случае вот подобной ситуации, к примеру, вкушение рыбы является вполне обоснованным и естественным для сохранения самого дорогого – жизни человека. И таких примеров можно привести множество. Поэтому в церкви тоже некоторые законы имеют характер, относящийся ко времени и к месту. А некоторые законы имеют, если так можно сказать, пролонгированный характер на всю оставшуюся человеческую жизнь.
Вы знаете, на одной из съемок был такой случай, когда мы со священнослужителем обсуждали цитату из Ветхого Завета. Она касалась изображение, не оставляя изображения. Тогда возник вопрос, как же фотографировать тогда нельзя. И он вот, пытаясь нам объяснить, он говорит, ну, понимаете, вот это вот как раньше для детского сада. То есть тогда люди еще были не готовы принять какие-то законы современные. Вот, ну, вот начиналось все так, потом все изменилось. Сейчас уже можно. Вот так вот можно объяснять людям?
Вы знаете, к большому сожалению, я могу сказать о том, что все, что изменяется в нас, в людях, это не изменяется не только условия нашей внешней жизни. В нас, людях, изменяется всегда наша свобода. Она или вот такая, знаете, до самого неба, или она закапывается в самую глубь земли. Мы становимся очень страстными и зависимыми. Вот в связи с этой проблемой, изменяющейся нашей собственной свободой, изменяющимся нашим образом нравственной жизни, изменяющимся нашим выбором, что, в принципе, вполне естественно, вот в связи с этим происходят изменяющиеся законы. Ну вот могу привести пример. И это не связано с такой с детскостью, что вот, мол, раньше люди ничего не понимали, а сейчас начали много понимать. Появившиеся технологии дают возможность еще большему выбору. К примеру, биомедицинские технологии. В церковной среде на уровне даже архиерейских соборов обсуждался вопрос о том, насколько нравственно применять те или иные биомедицинские технологии, насколько они являются приемлемыми, допустимыми с нравственной точки зрения. Конечно, в X, в IX, в V веках, когда составлялись основные вот эти правила законов и сводов, просто такой проблематики не стояло. Но не о детскости людей. Тогда были совсем другие установления, которые касались войн, которые касались мести, которые касались отмщения и так далее. Сегодня изменились эти технологии, появились новые возможности выбора. И вот чтобы сделать правильный выбор и не перестать быть человеком, появляются и новые церковные законы и определения. Когда священник скажет, знаешь, доченька, скажет он девушке, вот делать то, что ты хочешь делать, это грех с нравственной точки зрения. Даже если с биологической точки зрения, это, кажется, тебе принесет, ну, некоторое там облегчение. Но с нравственной точки зрения ты изменишь себя как человека.
Владыка, ну вот мы знаем, кто пишет законы светские, а вот кто пишет законы в мире церковном? Наверное, не всем доступ есть, да, к этой функции?
Юль, представьте себе, что это не какой-то там, знаете, закрытый кабинет, на двери которого написано «здесь пишутся законы». Нет, конечно, сами эти законы появляются из, повторюсь вот этим словом, современным, контекста нашей жизни. Они всегда являются ответом на то, что происходит в нас. Вот как правила и техника безопасности, к большому сожалению, пишутся трагедиями, то есть вызовами, вот то же самое, также и эти законы пишутся такими же вызовами и такими же трагедиями, которые случаются в человеческом обществе. И Церковь, проявляя заботу о сохранении нашей бессмертной души, проявляя заботу о сохранении нашей жизни для вечности, предпринимает усилия для того, чтобы сказать, расставляя знаки, вот это плохо с точки зрения взгляда евангельского, библейского, а это допустимо. И пишутся законы людьми, вне всякого сомнения. Но они пишутся не одним человеком, который говорит, вот так было бы хорошо, или просто какой-то небольшой группой людей. Они являются выражением обсуждения и чаяния всей Церкви. Мы это называем соборностью, когда во время большой дискуссии обсуждается та или иная проблематика, и потом рождается вот какой-либо документ или постановление Церковного собора об этом или об этом. Но источником для этих постановлений является большое обсуждение в церковной общине.
А принятие посредством голосования или как?
Да, да. На архиерейских соборах, которые и, собственно говоря, на которых возложена эта особая миссия или призвание беречь церковный корабль, принимаются эти решения. Да, совершенно верно, посредством открытого голосования и достижением консенсуса, если речь идет о особо принципиальных и важных вопросах, или голосование по принципу большинства, если речь идет о вопросах, связанных с снова возникшими проблемами. Ну, к примеру, о том, какие священник может занимать должности, имеется в виду, какой светской работой заниматься, а какой нет. И там не просто перечень такого, знаете, как из Гзота, какие профессии может обладать священник, а там даются совершенно другие установки, на что нужно полагаться, когда принимается то или иное решение в отношении там, профессии священника, кроме того, что он совершает богослужение в храме.
Вот такая, ну, я думаю, что любой атеист все равно он признает, что существуют какие-то моральные законы. Есть они. Вот мы говорим, что все наши законодательные документы, они тоже опираются на моральные законы. Но вот по-вашему, какими качествами должны обладать люди, которые их принимают? Ну, скажем, если вот вам сказали, Владыка, давайте список составим, кого отбирать, вот верхнюю и нижнюю палаты парламента. Какие бы основные черты вы внесли туда?
Хорошо, что вы не фамилии предложили внести. Это всегда сделать непросто. И знаете, почему непросто? Потому что, когда мы об этом... Если бы мы начали говорить об именах и фамилиях, то речь идет не только о доверии тем или иным людям, а речь идет еще и о нашей собственной ответственности. Знаете, как в дружбе бывает, когда вдруг тебе говорят, ну ты же познакомил нас вот с этой девушкой, ты же привел эту девушку. А потом, когда оказывается какая-то ситуация очень сложная, ты несешь тоже в том числе и ответственность. Мы действительно в ответе. И за тех, с кем дружим, и за тех, кого с кем подружили, и за то, какие принимаем для себя решения. И, конечно, очень важным является умение слышать других людей. Слушать других людей. Ведь всякие принимаемые законы, как, собственно говоря, и всякое доброе дело, которое я совершаю, оно совершается не во имя меня самого и не во имя общего блага, а для конкретного человека. Потому что именно в этом конкретном человеке все мои добрые дела приобретают смысл. Я это делаю для тебя. Вот, и это тоже очень важно, и, пожалуй, одно из самых главных правил тех, кто формулирует скорее, не принимает, а формулирует там любые законодательные инициативы или любые там статьи законов, уметь слышать чаяния, уметь слышать нужды других людей.
Идеал вы описали, Владык.
Для себя, прежде всего. Для себя прежде всего. Ну, так же, как любой человек, я в своем доме, в своем монастыре, в своей епархии тоже принимаю какие-то решения и издаю определенного рода указы, которые определяют вот, дальнейший путь развития того или другого дела или проекта. И когда я это делаю, я опять себе говорю, это надо делать для других и всегда от этого начинать. И далее отвечать за то, что ты делаешь.
Ольга, ну вот уже мы обсудили, что даже атеисты признают, что существует моральное право. А вот как вы думаете, вот это признание – это шаг в сторону веры?
Это шаг в сторону самого себя. Из чего ты состоишь? Что ты состоишь не только из набора биохимических реакций, условных рефлексов или развитых рефлексов, как угодно это можно называть, а что ты еще состоишь из того, что всегда тебя будет отличать от всего живого мира, что ты состоишь из Духа. Это Дух, который невозможно измерить и в том числе заставит жить по каким-то законам. Это Дух, который развивается в тебе и живет по законам, которые не прописаны на вот листе бумаги, а по законам, который прописан где-то в глубине тебя самого. Я много раз встречал такие удивительные случаи, когда даже там самые, ну, кажется, бесшабашные и такие, как говорят сегодня, отпетые, это не только церковный термин, люди говорят, ну, стоп, ну, нет, так дальше нельзя. И не потому, что человек вдруг вспомнил о существующем законодательстве, там, уголовной ответственности, административной ответственности или чего-то другого, нет, говорит, так дальше нельзя, нужно все же по-человечески. И вот этот момент для человека является очень важным. Он, знаете, как же называется, становится на точку, с которой он может начать все заново. Вот почувствовать себя настоящим человеком.
Ну, так, ну вот возвращаясь к изменению Конституции, хочу спросить у вас, как вы думаете, вот человек, который, ну, далек от политической системы, скажем так, но какие-то взгляды свои все равно у него есть. Вот стоит их высказывать, если он там против, например, или более по-христиански будет уже, ну вот как будет, так будет, я приму, вот что, не знаю, можно это смирением назвать?
Это, Юль, как раз не по-христиански, вот так относиться к тому, что вот мы как будет, так и примем. Нет, нет. Вот как я сделаю. Потому что Господь спросит каждого из нас о нашем совершенном деле. Не о том, как мы скажем, ну, Господи, я тут в окно поглядывал и смотрел, как там сосед двор чистит, там, ради кого-то. А о нашем совершенном деле. Что я сделал? Что я сделал? И в том числе я делаю, совершаю добрые дела, там, да, совершаю человеческие поступки не только тогда, когда помогаю другим, когда участвую в их жизни, но еще и тогда, когда, как мы об этом говорили, я выражаю свою надежду. Вот мое голосование, мое участие — это в том числе выражение моей надежды. Каким бы я хотел видеть наш общий дом, дом, в котором мы живем.
Владыка, спасибо. Очень интересная получилась программа, хотя и тема такая у нас была суровая, скажем так. В следующей программе ждет нас еще интересная тема, но пока пусть это будет сюрприз для наших телезрителей и слушателей. Ну а пока, конечно, ваше заключительное слово.
Спасибо, Юля, за нашу интересную беседу о изменяющихся законах. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вот о новых законах. Как не вспомнить слова Евангелия, где Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Вот если каждый день эту новую заповедь мы будем открывать для себя заново, как надежду, как еще один шанс, как вздох, как рассвет, любви станет больше. Храни Господь вас. До свидания.